сменными группами отпускал людей греться в ближний подвал. Тут, на удивление Маркевича, подъехал казачий отряд в четверть сотни. Вчера их не было. Вообще-то наряд должен был подчиняться пехотному начальнику, но не очень Маркевич теперь рассчитывал на казачье послушание. Да и загораживать ли было ими мост, если уже известно, что казаки пропустят толпу между собой и под брюхами лошадей? С литейной стороны стала доноситься явная стрельба. И все гуще, и близилась. А если хлынет сюда, тогда открыть огонь из обоих пулеметов. Главная цепь Маркевича стояла, охраняла от выборгской толпы. А толпа тоже слышала стрельбу, и возбуждение ее росло. Они могли пытаться прорвать. А что за солдаты были у Маркевича? Почти ни одного настоящего. На предмостной горбатой площади, рядом с Невским обширным простором и под безрадостными петербургскими облаками, с под клубом тумана, чувствовал капитан Маркевич себя и свою заставу беспомощно ничтожными, куда слабее, чем со взводом в нескольких звеньях окопа. Не нашлось никого больше подкрепить их у этого ключевого моста на этом разгульном просторе. Через него нарастал и слитный гул, как бы многих голосов, а мост оставался пуст. Встретить возможное оттуда движение все же был смысл послать казаков по мосту. Зачем же они? Вот им и задача. Хотя бы увещать предварительно. Не открывать же сразу огонь по еще неразгляженной толпе издали. И указал Подхорунжему выдвинуться развернутым строем, и если будут бежать сюда, остановить и оттеснить назад. Подхорунжий вяло отдал команду, казаки медлили и слишком долго занимали положение. А с той стороны, из-за накатной округлости моста, в морозном пару показались бегущие суда. Но не черная рабочая толпа, а серые солдаты. Отступающие от толпы что-то кричали и усиленно махали с ясными знаками не стрелять. Но различались на них, на штыках, красные тряпки. «Вперед, казаки! Оттеснить!» — крикнул Маркевич Подхорунжему. Но не молнией кинулись казаки, как умели они, а перебирали шагом нехотя. И даже не успели взойти на мост. А что только успели, загородили пулеметом всю видимость, закрыли поле обстрела, а по мосту набегали. А пулеметы стрелять не могли. Да будут ли нетвердые лица? Да открывать ли огонь без предупреждения? И рожка не было предупредить о стрельбе. Маркевич скомандовал стрелкам на изготовку. Взяли, но неуверенно. Совсем неуверенно, а сзади враждебно загудела сдерживаемая толпа, а тем временем гурьба по мосту добежала до казаков, сравнялась. Но казаки не только не остановили ее, ни шашками, ни нагайками, ни конями, ни слитным движением, нет. По новой своей привычке они раздались по сторонам, обтекая, и открыли ее, набегающую, в 40 шагах, от пулеметов. Вот она. Поздно. Маркевич махнул и скомандовал пулеметом стрелять. Но они не ударили. А бегущие были уже в 20 шагов. Набегали, кричали. Дикий солдатский разброд. Но без попытки стрелять. Не в штыки. Пулеметчики так и не ударили. Стрелки опустили ружья. Глава 84. В понедельник с утра и не было назначено общее заседание Государственной Думы. Законопроект о передаче продовольствования городским властям еще не был готов, чтобы его утверждать. Обсуждать дальше доклад Риттиха с таким же успехом можно было и во вторник. Окунаться в нескончаемое невылазное волостное земство никому не хотелось, да чувствовалось, что не время. И, как всегда, пропущен был мимо ушей призыв Чхеидзе в пятницу продолжать общую-приобщую дискуссию о правительстве и моменте. И всего-то были назначены с 11 часов заседания некоторых комиссий. Итак, депутаты, еще не знающие об ударе, нанесенном в эту ночь, собирались не все и по петербургской привычке не рано. И только те поспешили, кто с утра уже прослышал о военном бунте. Некоторым, жившим поблизости, как Милюков или Керенский, ничего не стоило добраться до Таврического пешком. За другими посылали автомобили, вызывая. Так приехали с петербургской стороны Шингарев и Шульгин, а Шедловского привезли под флагом Красного Креста, иначе бы ему и не прорваться. В это петербургское туманно-морозное скромное утрецо как-то и не предвиделось, и не хотелось никаких событий. На пороге сваливалась унизительная новость, узнавалась от одного к другому, что думцы уже не существовали в совокупности. Как ни грубили они властям последние две недели, а перед тем все осенние месяцы, все-таки не ждали такой решительности от потерянного, запуганного правительства. Когда распускали первую или вторую думы, то вешались замки на двери, ставилась предохранительная стража, и депутатам негде было собираться и сговариваться, кроме частных квартир. В этот же раз уже тою смелостью было довольно правительство, что рискнуло послать указ Родзянки и не помышляло закрывать сам дворец. А ведь не был это и роспуск думы, а лишь перерыв на месяц-полтора, да не позднее апреля. На местах стояли дежурные думские приставы с бляхами через шею, на местах швейцары, и также с улыбками и поспешностью, как всегда, бросались раздевать депутатов. В купольном зале электрический свет держали умеренный, в Екатерининском — никакой, и зал долго сохраняли темноватым через тягучее петербургское просветление, и сумрачно переблескивал паркет, слегка отражая белые колонны. Депутаты бродили в растерянности. Так уверенно шествовали они к разгрому негодного правительства и вдруг оступились. Они нуждались в наставлении от своих лидеров. Но их председатель сидел никому невидимый за дубовой громадой своей председательской двери, и никто не знал, что он там решал. И лидеры блока были обескуражены и уклонялись от руководства, ускользали в свою комнату заседать. И оттуда выходили только за новостями. А депутаты прохаживались по залам, встречались, расходились, снова стягивались недоуменными и негодующими кучками. А следующие приходящие подкрепляли слухи. Да, восстала какая-то рота. Говорят, убили офицера. Нет, двух офицеров. Восстал целый батальон. Два батальона. И все поблизости от думы, в Литейной части. Говорят, целая толпа восставших солдат повалила к Литейному проспекту, убивают городовых. Чем больше размах событий доносился извне, тем больше все думцы ощущали тишину и растерянность своего дворца. Такого бывало грозного, шумного, неумолимого до последнего дня. Кроме единственного только вот этого — последнего дня. Какие, однако, упорные волнения, и все не кончаются. Нет, это даже в высшей степени странно, что их и не пытаются подавлять. Тут что-то искусственное. Ах, да не инсценировка ли это? Да что вы, господа, да это же ясно. Сперва нарочно спрятали хлеб, чтобы вызвать крупный голодный бунт, а потом этим бунтом оправдаться, почему они вынуждены были заключить сепаратный мир. И вот сейчас они нам его и навяжут. И для того они нас распускают, чтобы развязать себе руки. Дума, сдерживающая патриотическая сила. И не успеем мы снова собраться, как уже будет подписан сепаратный мир. В темновато встревоженных залах и переходах Думы становилось жутко. За спиной всего прогрессивного блока, за спиной либеральной Думы темные силы крались на черное предательство великого дела тройственного согласия и собственной Родины. А думцы ничем не могли помешать. Они оказывались вот совсем не готовы, совсем бессильны, только и могли стоять кучками да обсуждать как обыватели. И даже самые левые, Чхеидзе, Скобелев, были в настроении, что все пропало, и их спасти может только чудо. Член Государственной Думы, очень звонкое и почетное звание, у себя в губернии, да даже и в столичной прессе. Но в своем отведенном дворце и в массе 500 человек член Государственной Думы — песчинка. Мало, значит, его отдельный вид и голос, а соединиться с другими он не может без думских лидеров. А лидеров в эти роковые, смутные, бессознательные минуты вот и не было. И зналось, за какими они дверьми, но не смели их потревожить. Члены Думы очень неравны по значению. А члены бюро Блока в 11-й комнате сидели в разброде и непомыслии. Да ведь всего вчера, после полудня, они заседали в этом же составе, в этих же креслах, над этим же зелено-бархатным столом. И тоже им виделась мучительно бессмысленная обстановка, но какой, оказывается, то был мирный, неценимый день вчера, а сегодня... Да ведь это же государственный переворот. И с каким пренебрежением? Государев указ, когда хорошо известно, что государь в ставке и со вчера ничего подписать не мог. Открытое издевательство. И чем ответить? И вдвойне угнетало несчастное совпадение роспуска Думы с непрекращенными волнениями в Петрограде. Именно сейчас, когда так требовался спускной думский клапан, его и закупорили. Ах, не было бы хуже! Но уже и раньше, теоретически рассуждая о возможном роспуске Думы, лидеры Блока условились не предпринимать никаких демонстраций, потому что на самом деле нет никакой реальной силы оказать сопротивление. Вся их сила — говорение с трибуны, пока она есть. Теперь же, когда по улицам бегали взбунтовавшиеся солдаты и убивали городовых, теперь примирительное решение должно было соблюдаться сугубо. Дума очень взрывчатые слова бросала эти месяцы и недели, но именно же для того, чтобы не взорвалось на улице, а сейчас, когда уже начало рваться, от Думы ни искорка не смела пролететь дополнительная. Так вот печально, безвыходно, без крыла приходилось перетерпеть. Сидели понуро, бездеятельно, и язвительный Шульгин вдруг высказал: «А, по-моему, господа, наш с вами Блок закончил существование». Тут черноусый, угольноглазый, неуравновешенный Владимир Львов, о котором никогда никто и сам он не знал за две минуты, что брякнет, за крайне правых или за крайне левых, выдвинул зловещим голосом: «А давайте не расходиться, заседать как конвент». Но на него зашикали, посмотрели как на известного сумасшедшего, и особенно презрительно Милюков. Милюков сегодня остро столкнулся с событиями еще утром у себя дома. Он жил на дальнем краю бассейной И надо ж было, чтобы так долго ожидаемое народное движение родилось не где-нибудь в стране, но наискось от его окон в казармах Волынского. С большой осмотрительностью, боковыми улицами, чтоб ни с кем не столкнуться, прокрался он в Думу. А ее тут распустили. Милюкову с его политическим опытом явнее всех была беспомощность положения Блока и непроверенность ситуации. Эту ситуацию надо было логически исследовать как в продольном направлении, так и в поперечном, и найти новые опоры. Во всякой новой обстановке всегда в Милюкове прежде всего перевешивала осторожность, труднее всего ориентироваться в настоящем времени. Лидеры фракции все не имели силы духа выйти к своим депутатам. И во всем дворце, только, может быть, единственный Керенский не впал в душевную потерянность в эти минуты, а потому что им овладело мужество отчаяния. После его последних безумно смелых речей в Думе, против него, он предполагал, тайно готовилось следственное дело. Но начались уличные волнения. Но эти волнения могли его вызволить ото всего. Хотя, по революционным сведениям, никто ничего серьезного за эти дни не замышлял. А вдруг? И о распуске Думы, и о восстании запасных он узнал из телефонных звонков еще у себя на квартире утром. И еще с квартиры звонил кому только мог, чтобы повлиять, чтобы войска бунтовали и дальше, и чтобы они шли к Государственной Думе.